Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве дождался я эти 2 секунды, чтобы не обманывать вас даже в этом. Четверг, 24 ноября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, и мы с вами продолжаем обсуждать. Обсуждать мы пытаемся разное, хотя вот достаточно в юрническом духе, конечно, но близко к весьма точной оценке пишет нам наш постоянный скептик, пузатый Жожень. Он пишет следующее. Нет в России более горячих тем, чем Сталин, Ленин и гомосексуализм. Он дальше пишет сложные гадости, которые зачитывать не буду, но ведь это правда. Еще смертную казнь вы забыли. Елена спрашивает мое мнение по переименованию. Я вчера посвятил этому достаточно большой объем эфира. Мы это обсуждали в деталях, поэтому сегодня давайте уж вы сделаете выводы из передачи Юрия по этому животрепещущему, безусловно, вопросу, а мы пойдем что-нибудь еще обсудим. Чтобы нам с вами обсудить, не просто послушать, да, а обсудить, нам нужны каналы коммуникации. Какие они? Что же это такое? Ну, во-первых, это широко известный в узких кругах Telegram-бот, говорит и МСК-бот он называется. Вот, вы заходите в Telegram в поиске, вбиваете эти буквы, говорит МСК-бот, латинские буквы. В одно слово, без пробелов. И находите этот бот и пишете. Вот, например, мелкий мне пишет. А я делаю вывод, что у нас очень много ура-патриотов, а не патриотов. Но вы знаете, делить патриотов на сорта, это, конечно, такой понятный спорт, потому что люди в таком случае пытаются помериться, а кто из них патриот на самом деле, а кто только там пытается казаться патриотом или притворяется патриотом. Или считает себя патриотом, но на самом деле не патриот. Вот. Но тем не менее, вы знаете, что хочу сказать. Есть у меня масса соображений на этот счет. Всех приветствую, в том числе и тех, кто к нам присоединился впервые. Я надеюсь, что вот из нескольких подключившихся есть такие. Так вот, по поводу патриотизма. Дело в том, что патриотизм, по сути, да, это достаточно такая осознанная штука. То есть мы ее все время считаем но неким проявлением эмоциональным, а ведь это же, все-таки у него есть основания, у него есть фундамент, у патриотизма есть ключи, потому что если вы не знаете истории, то вряд ли вы сможете там относиться как-то к своей стране, потому что вы ее не знаете, да, вы не знаете ни ее, ни своего места в истории и так далее. Вот, поэтому патриотизм вот в таком, да, там, в осознанном понимании, да, вот, это понятная история. Но мы патриотизмом называем все, что угодно. Например, желание чего-нибудь переименовывать или, наоборот, не переименовывать. Виталий Филип вспоминает товарища Максима Суракина, уже которое сообщение. Но товарищ Максим, мне кажется, уже не принадлежит той замечательной партии, хотя не знаю. Да, не про все каналы коммуникации я сказал. Еще у нас есть СМС, возможность посылать в эфир СМС, наполненные смыслами и акцентами. И вот, соответственно, пишет нам популярный наш пользователь СМС сообщений, да, с которым мы, в общем, тоже начинаем эфир часто. Света нет, нет воды, эй, Зеленский, не речи. Теперь, нет, дальше я читать не буду, но это был Виктор 26-й, да. Вполне с патриотическими стихами. Вообще стихи, конечно, это такой отдельный жанр. Я часто восхищаюсь поздравлениями в стихах, а иногда просто до дрожи в спине. Вот, для того, чтобы быть как Виктор, написать нам какое-либо сообщение, вы можете послать его по номеру +7 925 88 88 948. И вот кто-то притворяется Виктором 26-м и тоже пишет, подписываясь 26, хотя вижу, что номер другой. Вот, значит, у нас много патриотов, пишет Андреем, глоров. Что такое глор? Ну, сейчас я объясню. Как у футбольных фанатов. Люто любят, когда побеждаем, избегают, когда проигрываем. Это называется глор, это glory hunter, то есть охотник за славой, да. Когда слава есть, он ей причастен, но когда никакой славы, он, соответственно, сваливает. У футбольных вот фанатов был такой распространен. Но это же известная тема, да, что у победы 100 отцов, а поражение всегда сирота. А, скажу, как Виктор 26-й, пишет Евгений Филис, здоровается. Это СМС-портал, надо говорить СМС-портал, поправляет меня директор совхоза. Понимаете, мы ввели достаточно там длительную напряженную дискуссию, чтобы выяснить, это портал куда. Вот СМС-портал куда? Потому что вот, допустим, СМС-шлюз, я знаю, что такое, да? Вот, я знаю, что такое там номер СМС для того, чтобы послать текст. А что такое портал? Вот Виталий подозревает, что это портал в мудрость. Вот, не знаю, можно ли считать патриотом футболиста из Камеруна, который вышел на поле в бутсах с российским флагом? Вы вот к символам относитесь, скажем так, скептически, цинковый циник. А ведь символы — это крайне важно. Зачастую, да, символы человеку объясняют, кто он, и он их использует для того, чтобы себе напомнить, кто он есть. Вот. А мы несколько легкомысленно к ним относимся, хотя на идеологическом фронте первая борьба, которая соответственно происходит, это борьба с символами. Директор совхоза пишет нам, что это не важно, куда этот портал, это просто портал. 420-й считает, что это портал в эфир. Ладно, давайте посмотрим в другой портал, в эфир, который нам и эфирные специалисты открывают, пытаются открывать. Мутно там все как в тумане, да? Но, тем не менее, какие-то показания оттуда есть. Да, я же не сказал вам, что у нас идет трансляция, да? У нас же не сказал, что идет трансляция у нас, а идет у нас в Телеграме. Она у нас идет в Ютубе, вот, и идет ВКонтакте. Правда, я что-то пока ее включить в себя не могу, но, надеюсь, у вас идет. Если вы смотрите, пытаетесь посмотреть ВКонтакте, и вас не видно, напишите в Телеграм, скажите ВКонтакте, что-то не того. Может быть, я просто сам жму не туда. Так вот, эфирные гости, да, эфирные гости. Михаил Левиус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Сохраняется возможность формирования ледяных дождей. Не исключено и подобные явления на юге Московской области. Но осадки будут не сильными, не такими сильными, как раньше. Другой ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Алена Котелевская. В ближайшие дни погода начнет заметно меняться и сделает разворот на зиму. Москвичам предстоит почувствовать начало классической зимы с отрицательными температурами и снегом. Осадки начнутся в ночь на субботу, будут усилиться в выходные, нужно будет готовиться к тому, что все будет достаточно морозно и со снегом. Ну, подводит черту, как всегда, главный специалист по этим вопросам. Гололедец сохранится до конца рабочей недели, в пятницу будет 7-9, днем 5-7, ночью 7-9, днем 5-7. Это все минус 5-7. Это уже все такая зимняя погода. В общем, зима приходит. Расскажите, куда ездили в регион и общались с кем, спрашивает Сергей. Да вы знаете, я столько регионов уже посетил, что нам ни двух часов не хватит, чтобы мне рассказать. Где я недавно был? В Ленинградской области я недавно был. Вот. А до этого был в Калининграде. И, кстати говоря, завтра меня не будет, потому что я завтра опять по делам службы буду мотаться, поэтому завтра будете без меня веселиться. ВКонтакте на трансляции не подключается. Написано, трансляция не началась. Вот. Ну, мне наши технические маги говорят, что это проблема на стороне ВКонтакта. Ждем, пока она решится. Надеюсь, что решится. Потому что я тоже привык к трансляциям ВКонтакте. Вот, значит, так. Полстраны ходят с флагами США, а вы про патриот. Ну, честно говоря, думаю, что сейчас значительно меньше. Ладно, про погоду сказал, значит, по поводу особого мнения. Вы знаете, сегодня решил я вас особо не удивлять. Я не, ну, искал ярких, да, искал ярких, ярче Дмитрия Анатольевича Медведева не нашел, но его тоже сегодня мы брать не будем. Значит, я послушал выступление, может вам показаться это банальностью, да? Выступление на заседании Совбеза ООН по спреду России Небензи, известного, в общем, нам всем товарища. Мы его, кстати, как-то редко с вами упоминаем, обсуждаем, но вот пришло время, да? Мне показалось, что то краткое выступление, которое привело в некоторую ажитацию и украинского представителя, и ряд других товарищей, оно было весьма содержательно, коротко и содержательно, да, то есть вот оно достаточно связно там выражено было, потому что я не помню у других спикеров на эту тему такой вот точности и связности в нескольких буквально абзацах. Вот, поэтому я вам зачитаю, да, и попробуем обсудить, насколько вы согласны с такой постановкой вопроса, насколько вы считаете, что это исчерпывающее описание или нет. Итак, вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией. Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающий безопасности и территориальной целостности России, одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая бы позволила в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать специальную военную операцию. То, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов. Западные кураторы Киева такую безответственную линию только поощряют, ведь им выгодна война на территории Украины до последнего украинца, и позволяющая их ВПК получать колоссальные прибыли, а также испытывать натовские вооружения. Таким образом, западные страны пытаются утвердить свою геополитическую гегемонию чужими руками и жизнями простых украинцев. Вот, вот мне показалось достаточно содержательным, связанным, да, и вот, вот таким объяснением достаточно четким ситуации. Он там еще по поводу расстрелов военнопленных говорил, да, но вот по общей части, мне кажется, это вполне связано. Если у вас есть какой-то комментарий на этот счет, да, если вы что-то хотите сказать Небензе, городу, миру, кому угодно, вы можете позвонить по номеру 8-495-7373-948. А Виталик из страны ВОЗ, наш тоже постоянный слушатель, зачем-то неоднократно мне сообщает о том, что он реалист. Патроны, тушенка, сухари, противогаз. Воевать со всем миром просто будет. И, честно говоря, я не понимаю, что вы имеете в виду. Денис Сотый спрашивает, что же они ответили. Там, ну, была забавная история с ответом господина Кислицы. Это постпред Украины при ООН, да. Он в своем твиттер-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес президента России показывает средний палец. В комментарии к фото он заявил, что удары вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре не оставляют ему дипломатических вариантов. А слушать Небензю — это одна из его самых ужасных обязанностей. Ну, Мария Захарова не преминула это дело прокомментировать. Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом. Ну, на эту тему, знаете, вот таким соображением хотел поделиться. Вы же так или иначе тоже листаете все эти телеграм-каналы, видите все эти там сообщения, да, понимаете, какой там климат в комментариях соцсетей. Я вот обратил внимание, что когда граждане-украинцы пытаются выразиться в каком-то смысле, да, почему-то они всегда используют мат, всегда, любого уровня, да, вот для них это какой-то прям сакральный язык. Не знаю почему, да, не знаю почему. Но вот есть, конечно, там у меня ряд подозрений на этот счет, да, там про сельский менталитет и так далее, но не знаю. Вот. Не Бензе, один против всех там за нас. Вот. Хохлам то, что сказал Небензя, пофигу, считает злой пёса. Вот. Ну, не знаю, собственно, это же не им было сказано. У них и вот этого самого места, которым они могут к этому относиться равнодушно или неравнодушно, нет, у них нет такой опции. У них опция есть только, ну вот, в виде обращений записывать, требуют денег, оружия, еще чего-нибудь. Значит, тоже Песков, он комментировал участие Путина в заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. Вот, ну и, собственно, он дал несколько комментариев на другие вопросы. Ударом по социальных объектам как не было, так и нет. Что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они подлежат поражению. Киев имеет все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования Москвы и прекратить возможные страдания своего населения. Вот, ну, собственно... Ситуация такая, какая она есть. Вот. И мне кажется, да, какое-то время, да, она меняться не будет. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, нас ждут изменения, которые нас удивят, да. Не расстроят, я надеюсь, да. Вот. Но мне кажется, что в целом вот пока сейчас будет так. Потому что признание того, что сказал... Небензя, да, все же понимают, что это так. Вот в какой строчке он соврал, где он там что исказил. Ну, безусловно, это никто не будет принимать. Алекс Рекс спрашивает меня, что ВСУ снабжает вся Европа. Тепловизоры, приборы ночного видения, хорошую оптику, средства связи. А как у нас с этим? Нас вся Европа не снабжает, отвечаю. Все стоит, Алефортовский тоннель подозрительно летит, сообщает нам Олег. Ну, честно говоря, даже не знаю, почему так. Почему так? На самом деле, да, дорожная ситуация, мы о ней еще будем, да, будем за ней послеживать, она вот не очень хорошая. По разным радарам я вижу от 6 до 8 баллов, ну, некие радары более оптимистичны, какие-то более пессимистичны. Вот, но в целом, конечно... Судя по всему, в ближайшее время не будет радужных перспектив в этом смысле. Придется постоять. То есть, действительно, Москва едет плохо сейчас. Но за этим еще будем следить. Так, Небензи и все мы говорим, у нас не было выбора. Какой выбор мы предлагаем Западу? Подписать наш ультиматум, подписать капитуляцию? В чем наша дорожная карта? Кроме общих слов, собирать манатки до границ 97-го года? Да, честно говоря, мы Западу-то ничего не предлагаем. Запад в данном случае не участник переговоров. Он просто запрещает Украине переговоры любые вести, ну, киевскому режиму, да. Ну вот, поэтому тут, я думаю, что и с дорожными картами все нормально, да, и... С предложениями тоже. Вопрос готовности. Это же все вопрос готовности. В совбезе ООН при переводе теряется смысл точных выражений Небензи. Английский язык для тупых. Не согласен с вами, Виталик. Не согласен. Любой язык, он, собственно, для своих носителей, да, точен, полон аллюзий, да, но все эти истории про 11 наименований снега, да, вы знаете прекрасно. В зависимости от того, куда, собственно, устремлена мысль, да, что окружает и так далее. Запад просто молча стоит в углу, пока взрослые разбираются. Да, честно говоря, нет, это тоже иллюзия. Какие взрослые? Какой угол там? Ну, это все переплетенные между собой процессы. Так, ну, Владимир пишет мне целое обращение, да, целое обращение... Он опасается того, вот я это слышал разговор, тоже чуть Владимир раз покомментирую, я зачитывать не буду, да, я скажу, как я понял, да. Вот, есть опасения, что, как это, товарищ Сталин в ЦК програлись враги, да, что есть, эту легенду напитывают телеграм-каналы, да, причем иноагенты тоже старательно эту грядку удобряют, да, что вот есть у нас раскол элит, и у этих элит две партии, партия войны и партия мира. И вот, мол, партия мира, она усиливается, в нее входят те-то. Они хотят там скорейший мир на любых условиях для того, чтобы пользоваться обратно и из-за своей зарубежной недвижимостью, счетами и так далее, восстанавливать бизнес-процессы, что вот, мол, одна сильна. Называются очень разные фамилии, и в таком околоэкспертном сообществе эта тема на разные лады обсуждается. Вот. И у людей, конечно, есть опасения, что вот колоссальные силы, да, наше общество, да, наше государство вкладывает в специальную военную операцию, а кто-то из-за своих личных, шкурных и прочих, ну, вот хочет, соответственно, все это как-то привести к некоему позорному, как пишет Владимир Миру. Я этих иллюзий не разделяю, честно говоря, да. Вот. И я считаю, что, ну, мы всегда ищем каких-то заговорщиков, да. У нас всегда есть какие-нибудь там Гришки Отрепьевы, условно. Всегда мы думаем, что все не просто так. Вот. Так, как по ценам на газ, не все согласны, пишет Деня. А вот как тема Украины, так они едины. А как ценам на газ и нефть, согласны не все. Согласны не все. Что по этому вопросу могу сказать? Это же интересно было, потому что они сели на финальное обсуждалово установление верхнего предела цен на российскую нефть. Да, и не договорились. Хотя все уже было, скажем так, описано, согласовано и так далее. Им нужно было просто договориться по поводу условий и цены. Польша и страны Балтии сказали, что 65 – это много. Другие страны с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, сказали, что и 70 мало. Вот, надо выше. Обсуждение еще продолжится, да, они еще будут идти. Вот, но мы видим, что никакого согласия по этому вопросу нет, и пока американцы не вмешаются директивно, не скажут, сколько действительно это может стоить, вот этого согласия не будет. Что характерно, еще писали на полях до этих переговоров, что граждане из других стран запросили особые условия. Вот, например, Венгрия получила освобождение от ограничения цен на нефть. Да? Вот, ну, потому что там существуют поставки по трубопроводу «Дружба». Вот, и я знаю, да, вот читал, что много других стран тоже запросили свои условия. То есть мы не просто так согласимся на этот потолок, да? Но это же для нас отрезает фактически возможность пользоваться российской нефтью. Нам нужны некие преференции в этом смысле. Они по-разному эти преференции формулировали. Я видел сегодня сообщение, что Путин, да, буквально недавно в телефонной беседе с премьером Ирака сказал следующее, что затрагивал ситуацию в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов. Но на самом деле вопрос-то действительно он выглядит так. Потому что после изменений в картине потребления энергоресурсов, это же вопрос, кому следующему, кого следующего будут уравниловку, да, устраивать, кого следующего будут приговаривать к поставкам только, ну, на тех условиях, которые выгодны контрагентам, да, в общем, не самому продавцу. Вот это идет в том числе и такая проработка механизмов. Вот Китай это достаточно наглядно понимает. Поговорим об этом, поговорим и в этом же разрезе о других вопросах. Вот, а сейчас давайте послушаем новости. Я все-таки не оставляю надежду, что там произошло что-нибудь хорошее, и мы это прямо сейчас узнаем.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:36 в Москве, 24 ноября, программа «Отбой». Продолжаем с вами. И, собственно, о чем еще хотел сказать, да, вот по поводу поведения дипломатов, да. Это вот Захарова придралась к прекрасному специалисту, можно же так сказать. Однако нет, не только. Члены польского правительства осудили как неприемлемое решение Украины назначить заместителем министра у себя, да, экс-посла ФРГ Андрея Мельника. Вот, он теперь будет назначен замминистром иностранных дел. Вот, и у Польши, оказывается, к нему есть счет за то, что он говорил в июле месяце, что Степан Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков. Вот, польское преследование украинцев заставило Польшу казаться Украине врагом таким же образом, как нацистская Германия и Советский Союз. Вот, Польша возмущена, вот, и, собственно, там есть там заявление вице-спикера Сейма о том, что выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это удар по сердцу волынских семей и пощечина всем полякам, да, это вот все-таки нет принятия полного, да, нет принятия полного бандеровского, галицийского вот этого разгула националистического. Все-таки есть еще какая-то память. Не знаю, насколько, я думаю, что на нее глаза закроют, честно говоря. Ну, вообще вот этот стиль, да, про мат, про вот такое поведение, он очевиден. Значит, Следственный комитет еще из таких новостей посчитал, что Украине поставляет оружие 25 стран мира, из них 21 страна член НАТО. Это и снаряды, да, и боеприпасы, гаубицы, гранатометы, беспилотники, вертолеты, танки, противотанковые ракеты НЛО и Джавелин. Вот, ну и также он указал на факт, что происходит обучение личного состава военными специалистами из США, Великобритании, Канады, Грузии, Румынии, Польши, Литвы и других стран. Вот. Причем полного списка у него нет, но коллеги уже там прошли, да, примерно обозначили эти страны просто по открытым источникам. Вообще, конечно, вопрос там безопасности встает достаточно остро. Мы видим, там появляются голоса, да, и в Европе, которые говорят о том, что надо что-то делать, а то криминал, да, насытится оружием, да, и это даст очевидную картину на улице. Не знаю, насколько это так, да, но опасения достаточно связаны, поскольку продажа оружия действительно приняла какой-то масштабный характер, и вот то оружие, которое поставляется, да, и, собственно, оно доступно там в Даркнете и так далее, да, для приобретения, то есть оно поступает на нелегальные рынки. Вот, ну и, конечно, вот те сообщения ФСБ о том, что сегодня, например, предотвращен теракт, когда они хотели подорвать газопровод по южному коридору, да, так называемому, то есть часть с Южного потока, по которому осуществляются поставки в Турцию и Европу, да. Задержаны несколько человек, 4 магнитные мины у них, взрыватели, средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором спецслужб Украины. Дело возбуждено по приготовлению к террористическому акту, по незаконному приобретению и хранению и по организации террористического сообщества. Вот. Ну, об этом говорили, что такое возможно, особенно после атаки на северные потоки. Вот. Ну, а тема с диверсантами, да, в том или ином виде, да, она периодически, да, становится достоянием общественности, когда их в очередной раз задерживают. Вот. Ну, и там, ну, собственно, Воронежская область, диверсии на военных энергетических объектах силовики пресекли 23 ноября, да, причем злоумышленники убиты, да, значит, оказали вооруженное сопротивление. 15 ноября, да, 20-летний сверхразум планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов в Севастополе. 10 число, да, 5 зажигательных устройств у 47-летнего мужчины, который пошел с этим добром в военкомат. Ну и все эти попытки подрывов электропередачи в Крыму и так далее и тому подобное, да. Почему вон не поднять тему необходимости эвакуации мирного населения с территории Украины в связи с проблемой инфраструктуры? Таким образом, можно было лишить киевский режим как живого щита, так и части людского ресурса, используемого против нас. Евгений, ну а как вы себе это представляете? Вот в Совбезе ООН, допустим, на эту тему поговорили. Что-то сказали мы, что-то сказали американцы, что-то еще кто-то сказал. Кстати, Небензи сегодня отметил факт такой, да, что Ну, он так сказал, он не так в лоб сказал, да, это уже, соответственно, некое продолжение мысли о том, что Зеленский-то, он же даже в этих площадках не участвует, он в записи. То есть они крутят запись выступления Зеленского, в общем-то, и все участие Украины. То есть он не слышит, что они говорят, да, он никак не реагирует на их слова, да, это вот некий такой жанр видеоблога, да, поэтому, собственно, вот как... Как вы видите, да, в Совбезе ООН, да, вот подобное там решение, как оно может быть оформлено? Ну, вот, поэтому, честно говоря, ну, много идей, да, много-много идей, которые поражают своей простотой. Ну, увы, не факт, что они рабочие, да, трансляция ВКонтакте по-прежнему не работает, и я, честно говоря, на эту тему опечален. Вот, потому что там чатик, в чатике люди тоже что-то пишут. Ну, вот, я думаю, что вообще, вот, возвращаясь к Евгению, в Совбезе ООН, ну, сложно что-то обсуждать. Это превратилось в площадку для декларации, да. Декларация — такая площадка, с которой всем слышно. Вот, и, собственно, так это и происходит. Значит, ну, еще, да, вот новость, что называется... Тема, которая никого не оставит равнодушным, и которая уже у всех навязла в зубах. Сегодня, в общем, приняли депутаты закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии, смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. В общем, много на эту тему сообщений. Там и про ответственность для юрлиц, и реакция даже Госдепа была. Реакция Госдепа была следующая. Энтони Блинкин осудил законопроект о полном запрете пропаганды. Да. Мы призываем российских законодателей отозвать законопроект и уважать пространство достоинства личности. Вот. Ну, у этого есть ряд разверток, да, можно это так назвать. И мы отчасти уже говорили. И вот сегодня сервис Litres, такой популярный, сказал, что готов снять книги с продажи, которые попадают под действие нового закона о запрете. Вот. Но для этого требуется разъяснение властей, какие книги, какие произведения, да, действительно попадают под эту категорию. Потому что никаких разъяснений нет, никаких критериев, как это там искать, маркировать, нет. Вот. И вот что пишут представители. Говорят, мы понимаем, что у нас есть продажа книги, где содержатся упоминания ЛГБТ. Но, однако, содержат они пропаганду и попадают под действие нового закона, пока непонятно. Мы с юристами проработали вопрос, но недостаточно этого. Вот, значит, что еще по всему вопросу хочу вам сказать. Ну, я думаю, что ждем, мы все-таки внимательно следим за законом о этой, как его зовут, об видеоиграх Ян Лантратовой. Вот, ну, думаю, что вот здесь, соответственно, теперь будут размышления и прочее. Александр предлагает мне уволиться. Да я бы с радостью сел, только нет даже на это, Александр. Так что пока, соответственно, буду вам надоедать еще какое-то время. Вот, Леон, украинцы не люди, а повод поцыкать и сердито помахать головой. Да там любой повод сгодится, Иван, честно говоря. Я абсолютно уверен, что после введения потолка на российскую нефть Российская Федерация не выполнит угрозы и продолжит торговлю с Евросоюзом. В объяснениях мы натренировались на отступлениях из Балаклеи и Херсона, а People схавает. Это пишет нам Брэнган. Ну, Брэнган, вы вольны считать как угодно. Вот, в этом смысле, да, и... Делать прогнозы тоже какие угодно, а будет это или не будет, мы с вами же увидим. То есть это вопрос-то достаточно простой. Вот, собственно, Еврокомиссия, это одна из этих европейских институций, которая к нам дружелюбна, осознает последствия систематического разрушения инфраструктуры, которая пользуется для усиления собственной армии, да, Украины. Вот, и, собственно, обращается к странам-членам Евросоюза поставить трансформаторы и генераторы, что Еврокомиссия, да, способна рассказать, куда. И вот те 52 тысячи единиц генераторного оборудования, 500 генераторов, которые уже были поставлены, вот их недостаточно, и, в общем, помогите, люди добрые. Настасья спрашивает, а штраф будет за каждую книгу и каждую картинку или только один раз за нарушение с издательства? Мне кажется, крупным издательством проще штраф за ЛГБТ заплатить. Такие книги хорошо продаются. Мне кажется, по каждому эпизоду будут. По каждому эпизоду будут. Но если будут вообще, потому что, ну, тема с книгами-то, она, ну, мягко говоря, даже по-разному трактовать, мягко говоря, неоднозначно. Вот, собственно, что еще вам хотел поведать? Да в целом, наверное, базово-то все. Много, много разных новостей, но они все примерно в одной... В одной какой-то тематике, в одной нише, да. Но единственное, вот сегодня еще было, ну, там, высказывание Путина по поводу того, что нам надо развивать работы по искусственному интеллекту. Вот, и внедрять это в жизнь, да, и в работу. Вот эти платформенные подходы по искусственному интеллекту. И за этим будущее, сейчас там крайне высокая конкуренция, да, но действительно, действительно это тоже важно. Вот, значит, что еще? Ну, да, там, короче, еще по Турции, да, Россия предложила организовать площадку переговорную между Турцией и Сирией, да, для решения там нынешней сложившейся ситуации с действиями Эрдогана. Вот. Максим спрашивает, а кто судьи? У нас появилась цензура или работает она только на Первом канале? Судьи вы имеете в виду по книгам? Честно говоря, не знаю. Я не знаю, как это будет. Я не знаю, как это можно сделать, да, свои соображения на эту тему я вам рассказывал. Вот. Миллер сказал, что не будет торговать себе в убыток, а не откажется совсем, это уточняет Светланыч. Они поэтому и испугались сделать 35. Но я думаю, что, судя по словам там, Путина, да, и подкрепляющим его словам тоже еще ряда руководителей высокого уровня, те, кто будет потолку следовать, они не будут получать нефть. Другой вопрос, что я думаю, что они такие смелые, вот та часть, поскольку знают обходные варианты. Они уже выстроены и простроены, и эта нефть превращается в белорусские креветки, да, а потом в... казахстанские айфоны, а потом обратно в нефть, но уже другую, да, вот я думаю, что подобные механизмы есть, и поэтому они достаточно это активно обсуждают. Вот, и тоже момент такой. Я вот слышу много там западной аналитики, что у нас с энергетикой все в порядке, нам удалось все заместить, зима будет не такая холодная, все... Эти самые подземные хранилища заполнены. Посмотрим, что останется после сезона весной. Скорее всего, и следующий год тоже будет нормальный. Вот, и удалось скупить весь газ там алжирский, никарагуанский, еще какой-то. Его много, и он даже не проданный стоит в танкерах для газа, да? Вот, и ждет, когда цена поднимется, чтобы вот он вышел на рынок. Вот. Честно говоря, не знаю, как оно будет на самом деле, да, но вот вижу, что история с ограничением цены, мне кажется, она непроходная в данном случае. Потому что, ну, есть куда его продавать. Потому что я тут посмотрел в прошлое некоторые, да, и в какой момент, собственно, появились наши газопроводы-то. Что же там произошло? Что сподвигло немцев? Соответственно, заниматься поиском альтернативы, да, ведь Советский Союз не всегда поставлял свои углеводороды в Европу, это в какой-то момент началось, вот, а там, собственно, история очень простая, страны ОПЕК тогда эмбарго ввели против европейцев и американцев, не договорились, вот, им ничего не оставалось, как договариваться с нами, вот, и я думаю, что мы еще будем не один такой период переживать. Вот, Илья Сергеевич спрашивает, у нас, кстати, есть закон о запрете порно, однако в интернете все доступно. Соблюдать-то как-то собираются эти законы? Я, знаете, закон по поводу порно, наверное, не готов с вами обсуждать, вот, но я знаю, что вот по изготовлению различных материалов, нарушающих законодательство, наверняка и порнографическое содержание тоже, да, есть у людей последствия. Даже у людей известных есть последствия, которые рассказывают, что это просто так, это там для другого дела, и не это имелось в виду. Ну, вот, поэтому я не думаю, что никакие законы не соблюдаются, как вы мне хотите уверить. Я думаю, что это вопрос тоже в том числе и наработки практики. Олег К. считает, что ему срочно нужен искусственный интеллект, мой уже не справляется. Да? Я считаю, что нам всем бы не помешало. Евгений пишет, что цензуру надо вводить уже. Цензуру надо вводить, потому что на Первом канале есть там разные эксперты, которые русских поливают, на чем свет стоит. Вот, цензура в ток-шоу требуется. Да что же вы там будете смотреть? А много, много сообщений одного характера. Я называть имена этих людей не буду, но я их знаю, да, они не первый раз нам пишут. Они пишут все, что порно не трожьте, не надо трогать порно. Вот, ни в коем случае не трогайте порно. Видите, видите, да, что люди и заботят, а вы о людях думаете иначе. Вот, значит, о чем еще хотел поговорить сегодня? Есть одна тема, да, есть одна тема, которая, мне кажется, достаточно интересной, вот, но она достаточно обширная. Я пока ее, скажем так, обозначу, вы пока подумайте, что вы об этом думаете, вот, а после мы попробуем обсудить. Итак, суть в чем? Правительство, наше с вами правительство, подготовило негативный отзыв на предложение по поводу изменения этикеток на бутылках с алкоголем. Она сказала, что это плохое предложение, и оно не будет реализовано. А на бутылках с алкоголем граждане, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, известный вам, и не менее вам известный председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике Ярослав Нилов, вот они подготовили этот документ, чтобы на всех бутылках с алкоголем появилось дополнительное предупреждение с надписью «Алкоголь вам враг». Вот, ну и, собственно, сделать надписи о вреде употребления спиртного визуально более заметными. Вот, значит, правительство поддержали в этом отказе Росалкогольрегулирование, Министерство юстиции и почему-то Министерство просвещения, не знаю почему. Вот, ну, собственно, в чем суть? Что на этикетке и контр-этикетке, которая сзади, да, наряду с использованием предостережения «чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью», надо писать фразу «крупно алкоголь вам враг». Вот. И, кроме того, предупреждение о вреде алкоголя, а также описание групп лиц, которым употребление спиртного противопоказано, наносить максимально крупным шрифтом и выделять, помещая в красную рамку. Информация о противопоказаниях должна сопровождаться пиктограммами, а размер предупреждающей информации должен занимать не менее 20% от площади этикетки или контр-этикетки. Дата первого чтения не назначена, но вот есть уже негативная история от правительства. И, собственно, раньше Минздрав поддерживал эту инициативу, хотя научных данных об эффективности таких предупреждений, собственно, нет. Вот. И он считал, что появление новых каналов, дополнительных о пагубном влиянии алкоголя на организм, могло оказать позитивное влияние на динамику. И, кстати говоря, этому же есть подтверждение. Это же есть подтверждение, да, те самые истории с сигаретами. Вот, я думаю, что об этом мы сейчас с вами поговорим. Подумайте, вы бы вот покупали бы алкоголь, на котором был бы нарисован циррозная печень, да, и какой-нибудь еще жуткий ужас. Вот насколько вы бы к этому были готовы? Вот. Я, честно говоря, ну, как человек далекий, да, от этих всех моментов, да, могу вот, что называется, как внешний наблюдатель с вами это обсудить, но мне кажется, никого бы это не остановило. Я просто вспоминаю, что употреблялись продукты спиртосодержащие вовсе с другими этикетками. И тоже никого не смущало, хотя все были, в общем, взрослые люди с пониманием жизни. Это тоже обсудим, а сейчас прервемся ненадолго.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 уже в Москве, четверг, 24 ноября. Прежде чем мы с вами пустимся в мир изучения Этикеток и контр-этикеток на алкоголе по мечте Слуцкого, а также на пачках сигарет. Давайте изучим карту и вовсе не на пачке Беломора.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну что, мои радары показывают 7 баллов, до этого было там 6-8, но сейчас вот я смотрю, что разные источники данных о московских пробках, да, солидарны. Солидарны, практически солидарны, хотя я бы вот не сказал, что принципиально 7-8 да, чем-то отличаются, или там вчерашние почти 9 отличаются от сегодняшних. Москва едет тяжело. Так, пройдемся по нашим ключевым показателям. Ленинградке плохо, но лучше, чем вчера, хотя на ней 2 аварии. Ярославке плохо в районе ВДНХ, но чуть лучше, чем вчера, хотя тоже 2 аварии. Щелчку, опять же, плохо, но плохо совсем немного, да. То есть, наверное, да, можно сказать, что баллов поменьше, потому что затруднения есть, но они по длине, поменьше по интенсивности, видимо. Внизу МКАД, как обычно, кольца, как обычно, в центр. Я не знаю, кто там ездит, странные люди в это время, но, видимо, они ездят. В общем, что могу сказать? Ситуация та же, напряженная, аварий многовато, больше, чем вчера, например, да, больше, чем позавчера. Поэтому будьте осторожны, да, выбирайте маршруты объезда, следите, да, сейчас время темное, да, пешеходы очень опасные. Ну и берегите себя, хорошей дороги.
Говорит Москва, 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Кратко о чем хочу поговорить, не хочу об этом голосовать. Хочу поговорить, значит, о том, что правительство составило негативный отзыв на предложение достаточно... яркое, господин Слуцкого, господин Нилова, оба товарища из партии ЛДПР, о том, чтобы на всех бутылках с алкоголем писать «Алкоголь вам враг» и с восклицательным знаком. Вот, есть несколько комментариев на эту тему, я их зачитаю. Владимир пишет: «Меня алкоголь чуть не убил, так что я за». Максим пишет: «А на пачке охотничьих патронов написать, что патрон иногда стреляет. Для кого этот бред? Ну и пусть будет, только продукт подорожает». Значит, водка враг солдата, а солдат врагов не боится. Мелкий пишет: «Мне все равно, что там будет написано, и выпивать я буду всегда». «Уничтожь врага, выпей и забери его силу». Да? Слуцкому тоже нужен искусственный интеллект, после Жириновского слабоваты горизонт, это пишет Олег. Александр, а как расслабляться? Как еще, кроме алкоголя? Появится, Константин считает, что мода на красивые чехлы для бутылок. С сигаретами не прижилось. Вот какое-то время они, конечно, прятали расчлененку на пачках, да, в таких изящных портсигарах и так далее. А потом, видимо, устали, это же геморрой перекладывать. Постоянно этот чехол надевать, да. Вот, я думаю, здесь будет то же самое, да. Помните этот советский анекдот, когда говорит: «Девушка, дайте, пожалуйста, одеколон там тройной и еще что-то, да?» Говорит: «А не можете поменять, а то вот этикетка криво наклеена». «Да вам какая разница, это вам никакое, а у нас за столом дама будет, да?» Вот в этом смысле на стол, что ли, ставить? Так, привозят друзья детства свойский рислинг без всяких этикеток. «Я когда курил, — пишет Капитан Джон, — мне на картинке, которые были на пачках, было все равно, бросил не из-за их». Вот, значит, комментарий к новостям. «В ЖРД хотят работать те, кто там ни разу не работал. Думаю, с «Газпромом» то же самое». Вот, значит, почему коньяк, дорогой? Потому что полезный. «Отдайте мне, пожалуйста, сигареты, не другие, не эти, не с импотенцией, а лучше вон те с инфарктом». Вот, значит, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Вот. «Пусть добавит, сколько нужно, чтобы выпить, чтобы отправиться в мир иной, и, возможно, продажи поднимутся». Вот, ну, честно говоря, картинки на сигаретах, это достаточно. Будда Сергей пошел с козырей, просто скидывает ректификационную колонну, которая у него дома стоит, и все. Значит, что хочу сказать. Да, картинки на сигаретах достаточно рабочая история. То есть, она влияет на снижение продаж табачных изделий. Можно, конечно, списывать на контрафакт, но, тем не менее, С 2013 до 2017, после введения, да, вот этой всей жуткой расчлененки, продаж на 28% снизился. Вот, и ежегодно там с темпами. Вот, ну, говорили, что это табачный закон, акциз. Вошли в моду эти самые вейпы, электронные и прочие эти. Вот, но в том числе, да, считают, что и пачки тоже сработали. Значит, в 13 из 53 стран европейского региона просто требуется предупреждающая надпись о вреде алкоголя. В Ирландии писали одно время, что алкоголь провоцирует онкологию, но не знаю, как сейчас с этим. Вот, Италия и Португалия в ответ на предложение Ирландии сделать это повсеместно обязали, сказали, что надо указывать и полезные свойства алкогольных напитков. Обсуждение продолжается на эту тему. Вот, но сигареты, с сигаретами борются подобным образом в 40 странах мира, в Евросоюзе, в Канаде, например, да? Вот, но в Канаде это не работает, как они пишут. Вот, а в Германии, например, работает, да, потому что вот комплекс мер, направленный против курения табака, да, вот он, соответственно, на 30% мужчин повлиял, как считают немцы. Вопрос, тем не менее, по поводу, на бутылках надо писать про, да, про цирроз, слабоумие и прочие прелести непростого выбора алкоголизма. Или нет? Что вы по этому вопросу думаете? Вот вы, например, Гурген. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Знаете, я думаю, что да, стоит. Причем этикетку нужно сделать более угрожающей и менее эстетизированную. Да? Если вы помните, во время Советского Союза продавалось такое вино, оно называлось «Чертова кровь», прошу прощения. Это венгры. Они делали в изумительной таре, и это просто можно было купить, чтобы поставить на стол и к этому не прикасаться, как украшение, да. Слишком эстетизировано как алкоголь, так и сигареты, мне кажется. Однако, знаете, не знаю, на какой уровень было рассчитано, но года два назад, наверное, я приобрел сделанную в Крыму пачку сигарет «Било солнце» или «Било лето», «Лето», что-то не помню, как называется, и у них постарались, изобразили нижнюю конечность в состоянии гангрены и написали нечитабельное «Облитерирующий эндортериит». Вот это должно было своей иностранскостью, чтобы возымело какой-то эффект. Нет, сколько угодно найдутся милых бабушек, русские демократичные бабушки, как говорил Даренко, да, которые сделают какой-нибудь чехольчик, свяжут специальный, или из сезельной, помните, даже было такое модно, что пачку в такую сезельную поясную сумочку делали специально, на ремне носили и так далее. Сколько угодно можно выпендриваться, но дело в том, что я имею в виду исходить и находить какие-то позы и способы, но пока существует клиентура, например, ваш покорный слуга, при всех моих сомнительных плюсах, один несомненный минус, да, что курю до сих пор как паровоз, мне кажется, ничто не воздействует абсолютно. Потом,
но это же человек... косвенная история, она же не в лоб, то есть вот вы... проводите вечер, да, у вас на столе инфаркт валяется. С вами люди окружающие смотрят, но и всех настроение портится.
Вы знаете, удивительно совершенно, что привыкаешь к этому совершенно спокойно. А что касается детей, ну, можно всегда дойти до компромисса в стиле нашей с вами обожаемой и глубоко уважаемой Анны. Она использует портсигар.
Ну да, об этом тоже речь. Спасибо. Но мы говорим все-таки про алкоголь, да, про вот эту инициативу господ депутатов, которая пока не нашла отражения. Лимонадный Джо у нас на связи. Здрасте. Алло.
Добрый вечер, Александр. Как ни странно, то, что я курил, мне это один раз спасло жизнь. Как-то я спал у себя дома, и снится мне сон, что я закурил. А я к этому времени лет 16 не курил. И я просыпаюсь и не могу понять, сон это и реальность. Как же так? Ты сам себе изменил. Закурил сигарету. Потом я смотрю, у меня внизу по квартире дым такой стелется от балкона. Я обхожу всю квартиру, нигде открытого горения нет. Открываю балкон, оттуда прямо дым как повалил. Это у моей соседки там бабушка жила. Есть такие бабушки, которые старые вещи с помоек собирают.
Есть такое, да.
У нее трехкомнатная квартира была полностью забита старыми вещами.
Трехкомнатная помойка, да, можно сказать?
Да, она забыла что-то там на плите, уже дым повалил. Я вызвал пожарных. Бабушка не отвечала, они выбили дверь, у них такие кованые медные башмаки. Бабушка это упала им на руки. Вот так то, что я курил, мне приснился сон, и я проснулся от этого. А если бы я не проснулся, не увидев этот сон...
А вы представляете, насколько это, ну, искажение, да, восприятие? Сколько людей от сигареты в кровати уснуло навсегда?
Да, есть и такое. Ну, у меня вот такой случай.
Ну, понятно. Но он для вас объясняет ваш, конечно, выбор. Евгений, здрасте, слушаю вас.
Алло.
Да-да, здрасте.
Да, добрый вечер. Ну, это, конечно, все такая мелочь, там, реклама на сигаретах, на алкоголе, по сравнению с тем, что лучше депутаты бы занялись информацией на снарядах и на пулях, что это ведет к стопроцентной смерти и инвалидности. Вот это было бы замечательно. А все вот это, конечно, все поэзия, не относящаяся...
То есть вы считаете, это ничего не работает, это глупость?
Ну, абсолютно. Человек, который курил, он будет курить. Который выпивал, все зависит от количества. Понимаете, в чем дело? Количество. Если человек выпивает и получает удовольствие от хорошего вина или хорошей водки, рюмки, там, простите, не знаю, можно ли это говорить в эфире.
Можно, да.
Да, ну, и с бутербродом, там, как в одном из замечательных сюжетов фильма, там, «История Бенджамина Баттона», где его обучали пить водку с черной икрой, находясь на севере России. Ну, это же замечательно. А все остальное, это, конечно, если человек выпивает две бутылки водки, то, ну, конечно, он превращается в животное и умирает быстро. Но так это касаемо всего. Так что я думаю, что это пустое. Спасибо.
Да, все, спасибо, до свидания. Много мнений. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну, я буду краток, Сергей, Москва. Ну, любой алкоголь в любых количествах, он, это яд. Больше ничего не скажешь. Это я, чтобы, так сказать, уравновесить вот эти вот такое бравурное отношение к этой теме.
А я больше добавлю, да, что вот алкоголь, у которого восхищаются вкусом, да, вот любые способы добавить вкус, это способ скрыть мерзкий привкус этанола, больше ни зачем не нужно.
Совершенно верно. Мало того, каждому из нас дается, ну, определенный ресурс, да, жизненный. Ну, его можем его ложечками черпать чайными, да, можем ведрами вычерпывать. И поэтому все эти разговоры, что у меня дедушка выпивал там самогон и дожил до 95 лет и так далее. Ну, во-первых, в каком состоянии он дожил до 95 лет, правильно? То есть это все демагогия, оправдание.
Не, ну для этого есть очень, ну, простая история. Дело в том, что генетика того самого дедушки, долгожителя с пачкой Беломора и литром самогона ежесекундно, она отличается от человека, который эту статистику приводит. Потому что дедушка выжил, да, из там без 50 детей, которые, соответственно, погибли в раннем возрасте. Детская смертность достигала жутких историй. То есть он крепок от природы. А нам с вами объясняет про дедушку человек, которого изобретение пенициллина от смерти спасло. Да. Да? Вот и вся история.
Вот поэтому я благодарен вот вашему радио, потому что вы сеете здравомыслие. И надеюсь, что и дальше это продолжится. Спасибо большое.
Спасибо вам. А не курил бы, должен был до 120, пишет недобрый. Виталик считает, что наши борцы, в кавычках, за здоровый образ жизни, фуфло, начинают со статистики, смотрят на официальный курс продаж, заканчивая их формальным подходом. Я гоню самогон, а не попадаю в статистику. Ирина считает, Новый год на носу. Новый год на носу, вот и началось обсуждение. Георгий, здрасте, алло.
Добрый вечер, Александр. А знаете, у меня такое мнение. Вот эти все идеи, как я считаю, бредовые. У кого-то были проблемы с тем или с другим. И вот они когда бросают, начинают геройствовать. И вот подобные вещи.
Мы сегодня один законопроект принятый обсуждали. Вы меня прям наталкиваете на жуткие выводы с таким анализом. Я про запрет пропаганды. Если
ну что. Да, да, нечто подобное. У кого были проблемы, вот они, если победили, или в состоянии ремиссии, как медики говорят, находятся, вот они, говорю, двигают эти...
То есть неофит в этом смысле святей Папы Римского, вы считаете, да, который начинает с утроенной борьбой бороться? Спасибо. С утренней силой, правда, прошу прощения, бороться. Я так не считаю, честно говоря. Я считаю, что вот на самом деле это не про вас же. Да. Это не про потребителей со сформированной зависимостью, второй стадии алкоголизма, как правило, переходящий в третью. Это про тех, кто начинает этот путь, пользуясь примером для, соответственно, пользуясь примером других для вот вхождения в употребление. И действительно, кого-то может оттолкнет. Дмитрий пишет, курил 25 с 11 лет, бросил в 14 году, самое счастливое действие в моей жизни. А мне картинки помогли бросить, постоянно напоминали, что это, мягко говоря, не полезно. Вот, надо занимать людей, а не запрещалки включать, люди сами тоже прекрасно занимаются. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Здравствуйте, Александр. И радиослушатели. У меня вот к лимонадному Джо вопросик, да, у него положительное, а у меня вот случай отрицательный, близкий родственник. Сам я курил, бросил курить. Тяжело бросал, очень. Выпивку намного легче бросал, сейчас не курю, не пью. И вот насчет близкого родственника, он курил, он первый раз спиртным уснул, закурил, можно сказать, наполовину сгорел. А на второй раз при пожаре его не смогли спасти, ушел в мир иной.
Я про это же говорю, что есть трагические истории, их значительно больше, чем одна, да, счастливого спасения.
У меня сейчас даже внутри, я говорю, очень близкий мой родственник, и, ой, в 50 лет ушел в мир иной. Жалко, конечно, но, понимаете, вот такие дела. Так что я за двумя руками, за все эти санкции и прочее, да, и... Фу, не могу.
Я понял, не переживайте. Тема сложная, но тем не менее. Так, взрослых бесполезно учить, а с людьми в поколениях в юности я не очень понимаю, что вы только имеете в виду. Там какое-то слово странное. Проблемы начинающих. Я сам разберусь, что мне делать, но и ответственность за мои действия тоже полностью на мне. Но вы понимаете, да, что есть там восприятие ваше, когда в магазин заходите, да, оно во многом сформировано этикеткой, и выкладкой товара, да, и его там местом, и теми касаниями, которые вы уже совершили, да, узнав про этот товар, про то, что вот там, условно говоря, такой вид алкоголя, коньяк, обладает, возможно, такими свойствами, что это, например, престижно, что человек для вас там важные, значимые, да, соответственно, тоже это употребляет. Вот вы уже в магазин приходите со сформированной историей, да, вот, и те, кто входит в употребление, да, по разным причинам, из-за моды или еще за чего-то, да, им вот дополнительный стимул зачем? Это же про это речь, это же речь про то, чтобы не давать им еще один стимул, что это в том числе и красиво. Меня может заставить бросить пить и курить только одно. Высокие цены. Черную икру я не ем. Вот, алкоголь, яд, пишет нам Анастасия. Ладно, много звонков, популярная тема-то какая, смотрите. Никто не хочет, чтобы на бутылках яд писали, как на денатурате. Я слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Дмитрий, Москва. По поводу алкоголя хочу сказать, что гедонизм никто не отменял. Дорогой элитный алкоголь, как правило, бывает очень красиво оформлен. Доводилось не бывать во Франции, там, в городе коньяк. Зашел в коньячечную, там около 150 сортов было. Ну, просто музей не меньше. Вот. Поэтому, конечно, это культура, это эстетика в какой-то степени. Не все же ведь измеряется там какими-то...
Смертями и, людей, да? Правда? Не все, ну, же, да. Не все же измеряется, да, необратимыми травмами от смертельных заболеваний. Я уверен, что есть эстетика и в употреблении других сильнодействующих препаратов, просто они не социально одобрены, вот и все. А вдруг я брошу курить и пить пиво? Мне что, в этом трезвом виде одному оставаться? Григорий СПБ, да. Вы знаете, я вам свое мнение скажу. В общем, если бы у нас с продажей алкоголя, да, ну, прилагались бы такие же усилия, как по продаже сигарет, действительно, это пошло бы на спад. Потому что когда глаз не видит, да, когда есть, ну, некие там дополнительные, да, знаки ограничения, все-таки это влияет. Где-то на 1%, где-то на 2%, где-то на 3%, где-то на побольше, да, но на кого-то повлияет, это неплохо. Потому что вы-то лелеете свою зависимость, свой алкоголизм, да, представьте, что 9-летний какой-нибудь ребенок у вас пришел домой с запахом подвыпивший и так далее. Ваш ребенок, да. Реакция будет несколько иная. Вот, и хотя сколько угодно вам будут объяснять, что это его выбор, вот, и вообще, там, по чуть-чуть не вредно, там, ну, и так далее, да, я думаю, что вы будете весьма категоричны в этом отношении, почему-то мне так кажется. Да, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. ЛДПР, видно, замучила совесть, потому что в свое время была такая водка под названием Шириновский.
Да, я помню даже ее, да,
которую известный депутат назвал ослиной мочой. Вот если за место той рекламы, которую предлагает очередной ЛДПРовец, просто написать «ослиная моча», толку будет больше.
Ну, я думаю, что ни один производитель с этим не согласится, потому что это как минимум неправда. Вот про яд и отраву — это правда, а про то, что вы сказали, думаю, что нет. И сигареты были такие, кстати говоря, Григорий СПБ вспоминает. Вообще, тема проблемы же есть. Проблема есть, да, мы можем ее обшучивать, да, можем делать вид, что и нет. Можем говорить о том, что это люди слабые духом так делают. Соберись, тряпка, да, и что ты, зачем ты пьешь так сильно? Пей не сильно, пей как нормальные люди, да. Вот, но тем не менее, проблема есть, и там в сложные времена она усугубляется. Я сейчас не знаю, не видел статистики давно, но думаю, что сейчас мы с вами имеем по алкоголю совершенно точно рост. Точно рост. И поэтому я не знаю, надо ли на бутылках надписи писать, да еще абсурдные про алкоголь ваш враг. Вы сами себе враг-то, если его пьете. Алкоголь-то ни при чем, да, это вот, ну, детское восприятие. Спотнулся о лавочку, лавочка виновата, надо лавочку наказать, да. Вот, делать что-то надо, да, в этом направлении, ну, какие-то меры предпринимать. Ну, в основном это, конечно, касается, да, сбережения психического, да, здоровья нашего населения, потому что перед вызовами сложными, да, вот в той, скажем так, динамике событий международных и экономических, всех достаточно сложно людям. Вот, поэтому, конечно, они, учитывая табуированность и стигматизацию темы вообще психологической помощи, мы как-то обсуждали, они обращаются к проверенному средству. Это средство, ну, соответственно, понятно. Понятно, какое, понятно, как работает. Вот, не знаю, будут ли еще какие-нибудь инициативы депутатов на эту тему. Наверняка будут. Вот, возможно, даже не абсурдные. Вот, и я думаю, что будем их мы с вами обсуждать. Хотя я думаю, что вы... Итак, знаете, все ответы для себя лично, но я-то не про себя лично. Вон Владимир пишет, да очень просто, вместе с бутылками выдавать повестки, сразу все пить бросят. Ну, кстати, тоже оригинальный выход. Сейчас новости, после поговорим еще.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35. В Москве программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Кстати, я же говорил, да, уже вам, что завтра я опять прогуливаю нашу встречу, завтра как-нибудь без меня. Несколько опросов тут нашел, да, и причем один из них вот прям хоть по теме, о которой мы говорили сегодня, да, что есть вечные темы, которые вечно вызывают интерес, и вот одна из них, да, я же не знаю даже, насколько... Вообще стоит об этом говорить, по-моему, мы все за годы уже сказали, но тем не менее опрос показывает динамику. Итак, ну, во-первых, хотят, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем 83%. За 2 года количество увеличилось на 2%. Есть и те, кто против, это 6%. 6%. Женщин больше, чем мужчин. И людей, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, больше, чем людей, зарабатывающих соответственно, выше этой суммы. По городам. Волгоград и Краснодар, Казань, Челябинск, Самара. А меньше всего Красноярск, Пермь, Нижний Новгород. Хотя тоже много, да, цифры высокие, просто такая, такая динамика там есть. Значит, я напомню, что законопроект об этом лежит 2 года, с декабря 2020 года. Внесли его, угадайте кто, да-да, все правильно, депутат от ЛДПР. Вот, и сейчас этот законопроект находится на рассмотрении. Вот, и, собственно, возможно, его рассмотрят. В 2019 году говорил об этом Путин, что это логично. Опять же, Матвиенко в конце декабря 2019 года сказала, что надо устанавливать. В 2020 году Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, да. Вот, ну, в целом, такая достаточно понятная история. Вот, я думаю, что в этом году, конечно, еще не будет. Вот. А вот Григорий пишет, в этом и следующем году и так 31-й и так выходные. Ну, не выходные же не у всех, календарные выходные. Вот. Но, тем не менее, это обсуждается. Это обсуждается. И об этом вот ведутся исследования. Не знаю, насколько вам это интересно. Вот. Потому что Григорий себе считает, 31-й и так не работал, а за это еще и платили, да, например. Вот, ну, собственно, женщины нарезают оливье, им некогда, поэтому для них, конечно, лучше не рабочий. Вот, не знаю, насколько эта инициатива интересна к обсуждению, да, но вот еще я, еще один опрос увидел, и тоже вот он такой, он в динамике, то есть он не про там только сейчас, а про там вчера, и сегодня, и позавчера. Итак, 90% опрошенных выражают уверенность, что не потеряют работу в ближайший месяц. Летом так считали не 90%, а 86%. Считают, что потенциально могут потерять работу 6%, а раньше было 8%, да, в сентябре было. Причем в стабильности работы уверены больше женщины и больше люди с высоким, а не средним доходом. Сильнее всего беспокоятся люди с низким уровнем дохода и руководители высшего и среднего звена. Вот кто под угрозу и волнение это ходит. Вот кто. Высшее и среднее звено руководителей. Вот. Вывод очень простой. Люди понимают, вернее, они считают так, что в случае потери работы найдут новое место с таким же или более высоким уровнем заработной платы. И таких 51%, что вот, ну, уволите вы меня, уволюсь я найду, куда пристроиться, будет лучше вашего еще, да, найду себя в более гетеросексуальном коллективе, как принято говорить при прощании, да, вот, такая тоже позиция есть, вот, но в целом официальная статистика по безработным, да, ну, такой не очень, наверное, точный маркер, вот, но тем не менее с марта по ноябрь количество таких людей сократилось, вот, и на 118 тысяч человек, но фактически на 1/6, да, вот, и, собственно, по вакансиям тоже видно, что, в общем, каких-то там таких жутких историй с безработицей у нас не очень много. Значит, 8495-7373-948, давайте пообсуждаем страх потерять работу или страх работать 31 декабря. Вот стратегический инвестор пишет, вы не представляете, насколько тяжело 31 декабря сидеть на госслужбе. Один как-то раз посетитель пришел в 19:55, сволочь, обязаны были принять. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Ну, ответ, конечно, так сказать, интересный, который вы привели. Вот, то, что огромное количество людей не боится потерять работу, это очень хорошая цифра. Это хороший знак, да? Но он хороший социально, экономически он не очень хороший. Потому что рядом с этим опросом должен быть опрос, ищете ли вы сейчас работу.
Ну, как нам заповедовал очень давно в бытность президентом Дмитрий Анатольевич Медведев, залог экономического успеха в профессиональной и территориальной мобильности. То есть, насколько люди готовы работу менять, или менять вид деятельности, и вообще экономически активно себя вести. Вы про это же, да?
Я немножко не про это. Я про уверенность на словах и уверенность на деле.
А вы думаете, что тот человек, который ищет работу, он обязательно боится потерять нынешнюю? Может, он просто ищет пожирнее кусок?
Александр, вот вы ночью будете пытаться купить книгу в книжном магазине? Думаю, нет.
В этом самом, в электронном буду. У меня такое случается иногда. В электронном, да, я буду.
Вот в электронном будете, да. А вот в обычном магазине вряд ли вы будете пытаться ходить по магазинам и купить книгу.
Ну, потому что она закрыта, да, я знаю, она закрыта.
Нет, он есть, они есть. Книжные, ну, книги можно купить сейчас в сетевых магазинах, в том числе, которые 24 часа работают.
Но ну, и, кстати, будете... Республика, по-моему, вот этот дом книги на Тверской, да, по-моему, круглосуточный.
Да, 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 И вот вы понимаете как? И поэтому давайте вот сейчас спросим у людей. Любите ли вы читать? Рядом проведем опрос. А вы пойдете ночью искать книгу? То есть... Это вот степень любви читать, да, ну, где-то, так сказать, да, степень срочности вопроса, прежде всего, степень срочности потребности. И вот изменение статуса человека с абсолютно удовлетворенного своей работой на человека, который находится в поиске работы, это уже искривляет очень сильно вот эту статистику. И, ну, я научный человек, понимаете, и я люблю, так сказать, вот разговаривать на языке все-таки каких-то более-менее чистых экспериментов. И когда у вас спрашивают, довольны ли вы работой, 10 из 9 сотрудников радиостанции говорит Москва, да, супер, то это говорит просто о том, что у вас, ну, как бы, да, вот пока все хорошо, вы просто так ответили. Но кто-то из людей 100% находится, так сказать, в поиске другой работы. И это уверенность, это возможность, это понимание того, что действительно я найду работу лучше, чем там ваша, условно говоря, да? И вот, на мой взгляд, это вот с точки зрения, ну, как бы правильности оценки ситуации. Значит, откуда меньше безработных становится? Меньше безработных становится от того, что люди регистрируются в качестве самозанятых. Почему они регистрируются в качестве самозанятых? Вот я вам тривиальный пример привожу. Крупная компания, монтажник кухни, приходит, здрасте, здрасте. Он говорит, я никакого отношения к этой компании не имею. Я говорю, ну, приехали, агроном. Вот. Значит, а к чему имеете? Я сам, вот сам по себе, ИП, самозанятый, и мне просто типа заказы сбрасывают. Разумеется, если держать в штате такого человека, там налоги, отчисления, там и так далее, так сказать. Ну,
то есть уход от налогов, да, уход от
это
налогов.
Это не от налогов уход.
Ну,
это
от взносов уход этих самых.
От неких, уход от неких трат, которые входят в структуру себестоимости. Ну, например, застраховать такого рабочего, работник обязан, потому что у него работа связана в том числе иногда с работами на высоте. Ну, не на гигантской высоте, но тем не менее. И еще миллион таких же факторов. И вот опять, значит, если мы считаем располагаемый доход, если мы считаем рост зарплаты, и одновременно с этим мы сопоставляем с тем, кто хочет сменить работу или кто не хочет, и количество безработных, которое вдруг возникло, то вот тогда мы имеем какую-то картину рынка труда. Вот. Чего я так сложно завернул? Потому что это...
Давайте по-простому, да, по-простому.
Да, по-простому говорю, что рынок труда представляет собой самый лучший работодатель, от которому работник нужен был вчера, а самый лучший работник, ну, соискатель, который готов выйти завтра. Вот если такую статистику провести, она перевернет представление о нашем рынке труда просто вдребезги пополам.
Что вот вы имеете в виду? Что вы имеете? Что у нас колоссальный запрос на... людей на работу, у нас большое количество вакансий, которые не закрыты.
У нас очень сильно по возрастным, профессиональным и иным критериям различается ситуация на рынке труда. Очень сильно. По организационно-правовым формам, еще раз говорю, я в штате крупной компании, отлично, или я ИПшник или самозанятый, который работает на эту крупную компанию. Формально я на аутсорсинге, но у меня есть внутренний заказчик, и я знаю, что я с голоду не помру. Но я могу числиться кем угодно и не искать работу. Понимаете? И вот, на мой взгляд, вот это просто я жду какой-то, ищу ее, какую-то более-менее агрегированную статистику, чтобы просто вот на этот процесс посмотреть. Потому что экономика, простите, снижается, а количество рабочих мест типа стабильно или даже растет. Ну, это у Жванецкого было, народ ворует, страна богатеет, понимаете? Ну, так не бывает.
Значит, а как вы считаете, ну, вот по эмпирическим данным, по косвенным, да, каким-то, как вы считаете, как у нас дела с безработицей? Если мы не смотрим на
Росстат... Мы не называем безработицей то, чем называют ее, так сказать, весь мир и то,
кто фактически является безработицей. Вот безработицей является любая работа, которая не требует, так сказать, ну, на мой взгляд, да, от человека, так сказать, ну, прежде всего, так сказать, отчетности в каком-то конкретном месте о сделанной работе. Вот все самозанятые, все ребята, которые строят дачи, все ребята, которые копают колодцы, все ребята, которые, так сказать, занимаются еще кучей абсолютно, так сказать, значит, ручного и всякого-всякого вот такого неучтенного труда, очень во многих отраслях. Транспорты, доставки и так далее, да?
Но в серой зоне некой, да?
Они в некой серой зоне. Они никогда не будут попадать в зону безработных. Никогда. Но они по факту являются безработными, потому что если человек месяц работает и два месяца ищет себе заказ или три, то вот эти два или три месяца он де-факто безработный. Или вам простой пример. Вот все эти ребята-доставщики, которые на великах с большими сумками ездят, так сказать, по городу Москве. Вот как вы считаете, где они оформлены?
Честно говоря, ну, не вдавался в подробности, но, не думаю, тоже механизмы есть. То есть это же как раньше с таксистами. Либо самозанятый, если гражданин, либо через какую-то там несколько прокладок, если нет.
Да, да. А вы как думаете, они попали в этот, так сказать, опрос?
Нет, конечно.
Ответ нет.
Конечно нет.
99 из 100. Значит, мы имеем, так сказать, как бы, вот представим себе, что завтра они все уехали, собрались и уехали к себе домой, там, в Узбекистан, условно говоря. Ну, давайте представим себе.
Представим.
У нас что, сразу образуется 100 тысяч вакансий? А мы говорим, что у нас нет безработицы.
То есть, на самом деле, вы знаете, вот... я думаю, что замещение произойдет. То есть, вот это, конечно, парадоксально, но я езжу по регионам много, я же говорю, да? И там лицо доставки, оно там другое.
Во-первых, оно там лицо доставки другое, но там не такой объем этого рынка. Там емкость рынка другая. Емкость рынка – это объем продаж в год. Вот там другой объем продаж в год, потому что там другой располагаемый доход. И для человека, так сказать, как бы, так сказать, платить доставщику, условно говоря, так или иначе, прямо или косвенно, или в цене товара, или как-то еще, да, так сказать, там не всегда можно, там на пределе как бы, потребительские возможности. Поэтому, на мой взгляд, вот если мы хотим все-таки системно разобраться с тем, что у нас есть, так сказать, по социуму в плане труда, да, то мне кажется, что нужно какие-то очень серьезные проводить, так сказать, вот исследования и референс-группы, которые мы, так сказать, будем изучать, и, так сказать, профессиональный срез, и возрастной срез, и региональный срез, но если мы хотим знать правду. Потому что, понимаете как, почему я так об этом вот всегда, так сказать, рынок труда, почему меня так беспокоит? Ну, у меня как бы там первая специальность управления персоналом, это ладно. Вот. А, значит, как бы это правильно сказать, вот вышли снега мало, снега много, да, так сказать, не убрано, да, огромное количество гастарбайтеров уехало сейчас, да, то есть у нас не только там Шанель и Картье, условно говоря, там, да, еще какие-то там бренды, там, условно говоря, уходят, да, у нас уходит и определенный слой
подвижного
трудового ресурса и услуг, и товаров, и мультипликативной достаточно отрасли. И вот опять, мы говорим про импортозамещение все время, да, а у нас сейчас получается, что на рынке труда не может быть импортозамещения. На рынке труда, наоборот, замещение импортируемой рабочей силы у нас дискретно, оно на нерегулярной и непонятной основе. И если вдруг оно, так сказать, качнется в другую сторону, то у нас снега будет по пояс. Ну так, это вместо здрасти, это вот для начала. И поэтому я к рынку труда считаю, что должно быть приковано значительно более серьезное внимание, чем сегодня, так сказать, комитет по труду и социальным вопросам, как вы сказали в начале своей передачи, да, так сказать, рассказывает о том, какую пострашнее этикеточку на водочке написать. Я вот к чему веду-то. Это наше с вами любимое креативное законотворчество. То есть, который напоминает о себе, там, то есть, человек, там, да, напоминает о какой-то проблеме, которая, ну, она есть в ряду, там, 3000 других проблем, она, там, 2000-е место занимает.
Ну, вопрос, что надо прямо сейчас сделать с рынком труда такого, чтобы у людей не было беспокойства, да, по поводу потери работы или не нахождения новой? Ведь люди боятся не потерять, люди боятся не найти. это совершенно другие, ну, обстоятельства. Потому что одно дело, да, как бы потерять, а другое в неизвестность. Когда ты заработаешь следующие деньги, неизвестно. Вот. И, соответственно, что надо делать, чтобы работодатели могли, соответственно, быть спокойны, что у них не выпадет целый, например, с, там, какой-то спектр услуг, ну, потому что вот за эти деньги никто не готов заниматься вот таким именно трудом.
На мой взгляд, нужно законодательное закрепление, так сказать, неких, так сказать, перманентных, резервных, так сказать, конкурсов на замещение каких-то позиций. Чтобы человек имел возможность, так сказать, заявляться. Чтобы человек имел возможность, так сказать, приходить на работу не как чей-то племянник или еще какой-то человек, а приходить на какой-то маломальски конкурсной основе. И эта конкурсная основа должна заключаться не в резюме, а которые кинуты куда-то непонятно куда. А нужно, так сказать, работодателей всех обязать, во-первых, так сказать, начать движение к этой тендерной основе на рынке труда, это первое, да. Второе, так сказать, запретить публиковать несуществующие зарплаты, а даже на сайте госслужба.gov.ru вы почитайте, какие там зарплаты предлагают там в налоговой службе, там в пожарной службе, еще там куча, там 15 тысяч.
17. Ну да, 34 700.
Там, да, 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 вы понимаете, это цифры, которые абсолютно не отражают, да, так сказать. Вот эти вот вещи нужно начать контролировать. То есть каких-то фундаментальных вещей сегодня пока не надо. Нужно сегодня хотя бы подкрутить то, что есть. А чтобы подкрутить, нужно постоянно стимулировать конкуренцию на рынке труда. А конкуренция – это тендерная основа. Понимаете, когда у нас, так сказать, чуть-чуть...
А вы понимаете, какую, собственно, ящик Пандоры мы с вами открываем?
Я не просто его, так сказать, понимаю, я его всю жизнь открывал.
А вот смотрите, вы открыли конкурсную процедуру, приходит к вам, да, трое. 25, 35 и 55. 55 может не приходить уже.
Кто это вам такое сказал?
Ну, потому что...
конкурсный будет... врач, Александр. 55, он врач-офтальмолог, который выписывает очки.
И он вы не шуберете. Возьмите человека в окошке какого-нибудь Сбербанка. Возьмите нечто такое общее, не требующее специфического многолетнего образования.
Нет, если мы берем, так сказать, рынок неквалифицированного труда или труда средней квалификации, который не требует, так сказать, то есть к которому можно научить за месяц, да, так сказать, там тем более нужно, так сказать, тендерную основу, и возрастной ценз совершенно спокойно вводится как ценз. Как ценз вводится, ну вы поймите правильно, это мы тысячу раз с вами обсуждали. Интересно в 65 лет электрику сельскому ложить по столбам? Нет. Интересно, так сказать, человеку, а никто не может уйти на административно-хозяйственную работу. Почему? Вакансий нету. Почему их нету? Потому что берут, так сказать, вот там, где нет конкурса, вот на госслужбе конкурс есть, больше нигде конкурса нет. И все. И пока мы не заставим каким-то образом, стимулируем, я не знаю, налогами, еще какими-то там мерами, я не знаю, там чем угодно, да, так сказать, какую-то некую конкуренцию на рынке труда, у нас и будет так. У нас все будут предводить сыновей, племянников, двоюродных детьев, соседей по даче.
Из века в век. Спасибо, Михаил. Ну, в общем, я думаю, что действительно тем важнейшее будем следить. Что хочу сказать. А ведь глазами соискателя посмотришь, тебе же вообще никто не отвечает. Народу столько работы ищет, а найти и не можешь. Часто такое бывает. Или наоборот, от предложений как бы просто почта пухнет. Разные бывают ситуации. Что еще в заключение хочу сказать? Во-первых, увидимся на следующей неделе. А во-вторых, Bloomberg пишет, что переговоры не возобновились по поводу потолка цен на нефть. Не договорились. Может быть, продолжит завтра? А может быть, и не завтра. Слишком много нужно времени для преодоления разногласий между странами. Нет общей позиции. Нет общей позиции. Посмотрим, появится ли. Вот. Но это тоже такая достаточно важная и интересная для нас тема. Желаю всем хорошего вечера. Всем здоровья. Скоро возобновим наши встречи. Слушайте радио.